Сегодня мы изучаем 17-ю недельную главу Торы, которая называется Итро. Итро – это имя тестя Моисея в синодальной транскрипции Иофор. Это название 17-й недельной главы Торы. Она приходится на три главы в книге Исход, в книге Шмот. Глава 18, 19 и 20. Сегодня, как и в три предыдущие года изучения этой недельной главы Торы, я приглашаю вас сконцентрировать внимание на одной из заповедей десятисловного закона Божия, на одной из заповедей Деколога. В прошлый раз мы рассматривали третью заповедь, и сегодня займемся четвертой заповедью. Она находится, в свою очередь, в 20 главе книги Исход, в стихах с 8 по 11. 20 глава с 8 по 11. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела». Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Заповедь эта представляет собою самый продолжительный текст в 10 заповедях. 4-я заповедь самая объемная по содержанию. И потому, естественно, для того, чтобы ее одолеть, нам потребовалось бы много времени. Сегодня мы ограничим свое исследование этой заповеди одной фразой. «Не делай никакого дело». Мы будем задавать вопрос, что означает «никакого дела»? Что именно запрещено делать в субботу? Является ли делом, например, в субботний день заправить постель после сна? Или же почистить зубы? Или же подогреть суп? Или же спрятать оставшуюся с пятницы вещь, которая лежит некрасиво, и так далее. Что такое дело? Не делай никакого дела. Это Божья заповедь для Шаббата. Постараемся выяснить, что означает эта фраза. Итак, главный вопрос здесь – это значение термина «дело». Что это такое? В подлиннике мы находим древнееврейское слово «млаха». «Мелаха». «Млаха». Вот как это слово переводится в разных местах Священного Писания. Проведем с вами лингвистический анализ, сравнительный лингвистический анализ. Книга «Бытие», книга «Берешит», 33 глава, 14 стих. «Бытие» 33, 14. Я буду читать, а вы угадайте, пожалуйста, слово «малаха» в переводе. «Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мною, и как пойдут дети, и приду к господину моему в Сеир». Кто нашел слово «малаха»? Пойдет. Есть ли иные варианты? Нам нужно существительное именно, не глагол. Читаю еще раз. «Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мною, и как пойдут дети, и приду к господину моему в Сеир». где здесь мелаха? Существительное, а не глагол. Ни за что не догадаетесь. Ну, если нам продолжить еще минут пять, то вы, назвав все слова, обязательно угадаете. Скот. Представляете? Скот. Мелаха – это скот. В каком смысле скот является делом? В том смысле, что скотоводы живут от стада. Это их бизнес. Это то, что в данном случае, в случае с Иаковом, сделало его богатым человеком, потому что Господь благословил приплод скота. Итак, здесь слово «малаха» переведено как «скот». Вот таким было дело, таким был бизнес Иакова. Еще один пример. 39 глава книги Бытия, 11 стих. «Случилось в тот день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было». Но тут легко. Дело. Кто описывается здесь? Иосиф. Иосиф пришел в дом делать дело свое, то есть работу свою. Это были его обязанности, это был его список, который необходимо было исполнить. Иосиф был там управляющим дома Потифара. Вот это была его мелаха. Далее. Исход 22 глава 8 стих. Исход 22, 8. «А если не найдется вор, пусть хозяин дома придет пред судей и поклянется, что не простер руки своей на собственность ближнего своего». Здесь как это переведено? Собственность. Мелаха – это собственность, то есть материальные блага. Это то, что имеет денежный эквивалент. Это собственность, то, что принадлежит человеку. Книга Левит, 23 глава, 7 стих, Левит 23, 7. «В первый день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте». Здесь слово «работа». Никакой работы не работаете. Речь идет об одном из праздников Господних. Далее пример из третьей книги Царств, пятой главы, стихи у нас 15-16. Первое царство будет в англоязычной Библии, в русскоязычной третье царство, пятая глава, стихи 15-16. «Еще у Соломона было 70 тысяч носящих тяжести и 80 тысяч каменотесов, каменосеков в горах, кроме 3300 начальников, поставленных Соломоном над работою для надзора за народом, который производил работу». Но здесь термин «работа». И она описывает какую работу? Работу начальников, которые были надзирателями над вот этой масштабной стройкой, которая шла. Речь идет о строительстве храма, естественно. Теперь пример из 4 книги Царств, 12 главы, 11 стиха. 4 Царств, 12 глава, 11 стих. «И отдавали сосчитанное серебро в руки производителям работ, приставленным к дому Господню, а сии издерживали его на плотников и строителей, работавших в доме Господнем». Итак, здесь снова переведено как «работа». И в данном случае мелаха совершенно определенно связана с чем? С оплатой. С оплатой. То есть, повторю, отдавали сосчитанное серебро в руки производителям работ, а они издерживали на специалистов, на плотников, на строителей и так далее. В продолжении этой же истории, 4 книга Царств, 22 глава, 9 стих, 4 Царств, 22, 9, «И пришел Шафан писец к царю, и принес царю ответ, и сказал: взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню. Итак, речь идет об оплачиваемом труде Мелаха. Ну, еще два отрывочка. Первое Паралипоменон 29.6. Первое Паралипоменон 29.6. «И стали жертвовать начальники семейств, и начальники колен Израилевых, и начальники тысяч и сотен, и начальники над имениями царя». Как здесь переведено Мелаха? Имение. Да, имение царя. И вторая Паралипоменон 17.13. «Много было у него запасов в городах иудейских, а в Иерусалиме людей военных храбрых». Какое слово здесь? Запасы. Запасы. Итак, что вы скажете? Что такое Мелаха? Что значит «не делай никакого дела»? Да, речь идет о том, что создает имущество, что укрепляет материальную базу человека, то, за что он получает содержание, то, за что ему платят. Речь идет о его бизнесе, о его работе, о его деле. Речь идет об увеличении материальных благ. Мы с вами дали определение термину «мелаха», исходя из сравнительного лингвистического анализа. Теперь посмотрим на словари. Словари. Англоязычный словарь Харриса, словарь говорит, что «мелаха» – это «work» или «business». Понятия понятные. Работа, бизнес. То есть, это Theological Dictionary of Old Testament. Такой словарь, богословский словарь Ветхого Завета, слову «мелаха» дает определение как work и business. Еще один англоязычный справочник Brown Driver Briggs, лексикон, говорит, «мелаха» – это occupation. Что такое occupation? Профессия, да, occupation, то есть занятие, чем человек занимается в профессиональном отношении. Occupation – work, то есть профессия, работа. Таким образом, термин «мелаха» и с точки зрения непосредственно использования в Священном Писании, и с точки зрения словарей – это работа, бизнес, профессиональное применение человека. Следовательно, когда Тора говорит… Когда четвертая заповедь говорит «не делай никакого дела», то не имеется в виду «не делай никаких действий», а говорится «не занимайся бизнесом», «не занимайся работой», «не занимайся зарабатыванием». И потому важно определить, что такое работа, что такое работа, что такое бизнес. Вот как дает определение этому понятию в русском языке словарь официальных терминов. Читаю. Работа – это деятельность, результаты которой имеют материальное выражение. Еще раз. Деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организации или физических лиц. То есть, не всякая деятельность имеет материальное выражение. Речь идет именно о той деятельности, где вступают экономические законы в силу, то есть оплата, вознаграждение. Речь идет о деятельности с материальным выражением в качестве результата. Или же еще одно определение. Работа – это вкладывание времени и сил в собственное благосостояние. Вкладывание времени и сил в собственное благосостояние. Вот что об этом написано в книге «Желание веков» на странице 138. «Закон запрещает мирские труды в день покоя Господня. Нужно прекращать труд ради заработка. Всякая деятельность, направленная на получение выгоды, противоречит заповеди об этом дне». Иллюстрация. Является ли нарушением заповеди «не делай никакого дела» в субботний день тушение пожара? Является ли тушение пожара нарушением четвертой заповеди? Ответ: в зависимости от того, кто это делает и для чего. То есть, если это делает пожарник, находящийся на работе, на дежурстве, то это что? То это мелаха, это его бизнес. Этим он деньги зарабатывает, это его работа. А если это делает сосед, любой прохожий, или тот же самый пожарник, который не на работе сегодня, а вот из добрых побуждений, из жалости, из любви к ближнему помогает, то будет ли это мелаха? Нет, это не мелаха, это доброе дело. И вот этот принцип можно применить к любой, абсолютно любой сфере. Например, в субботний день помочь соседке, слабой от много прожитых лет, уже имеющей определенные ограничения в физическом плане, помочь ей навести порядок на кухне. Это может быть мелаха, а может быть и вовсе нет. В зависимости от чего? Вот фактор вознаграждения. То есть, это работа, это социальный работник пришел, или домработница, или уборщица и так далее, которая вызвана для того, чтобы работать. Либо это кто-то после синагоги, зная, что старая женщина нуждается в помощи, пришел для того, чтобы провести там часик-другой и помочь ей сделать то, что она сама не может. И так далее. Итак, ясен ли принцип? Не делай никакого дела. Библия нигде не предлагает список из 39 запрещенных видов работ. Библия нигде не предлагает именно список по определению видов деятельности, разрешенной или запрещенной. Речь идет о самом принципе, о самом понятии. Не делай никакого дела в подлиннике. Бизнес, работа, зарабатывание. И вот, выяснив это, давайте теперь посмотрим на некоторые детали, на применение этого запрета на практике. Сказано: «Не ты, не сын твой, не дочь твоя», и далее: «Не раб твой, не рабыня твоя». Что это означает? Казалось бы, этот вопрос уже нас беспокоить не должен, потому что ни у кого ни рабов, ни рабынь нет. Или есть. В подлиннике используется древнееврейский термин «эвед», который переведен как «раб». «Эвед». И вот слово это в подлиннике происходит от глагола «авад», а «авад» означает что? Работать. Работать. Вы когда-нибудь задумывались, что в русском языке в плане этимологии, в плане происхождения означает слово «прораб»? Прораб. Это кто такой? Когда говорят «прораб», народ переспрашивает: про что? Прораб. То есть, речь идет именно о глаголе «работать», «работник». Слово «раб» даже и в русском языке в этимологическом значении означает «работник». То есть, «эвед» используется для описания и рабов в смысле собственности хозяина, и рабов в смысле слуг, они могут быть свободными людьми, и рабов в смысле работников в принципе. Давайте посмотрим в этом контексте на книгу Бытие 24:2. Берешит 24:2. «И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было, положи руку твою под стегно мое» и так далее. Как звали человека? Елиезер. Он назван раб. В подлиннике то же самое слово «эвед». Каким же он был? В каком смысле он был рабом? Чуть ранее, в 15 главе книги Берешит, в первых 4 стихах написано. Бытие, 15 глава, первые 4 стиха. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Авраам сказал: Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем, этот Елиезер из Дамаска. И сказал Авраам: вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». Итак, каким статусом обладал этот раб? Он был не только управляющим, не только распорядителем имения, но был и наследником. Наследником. То есть, он был человек свободный, он был приемным сыном у Авраама и Сары, которые на тот момент не имели своих детей. И он называется как? Раб. Эвед. То есть, когда Тора говорит, когда Господь произнес с горы Синай: не делай никакого дела, ни тот, ни тот, в том числе ни раб твой, рабыня твоя, термин, который используется здесь, обозначает любого работника, который работает на вас, или которому вы платите, на постоянной ли основе, на контрактной ли основе, разовое ли это дело, или это зарплата, то есть электрик, который пришел лампочки поменять, водопроводчик, который пришел кусок трубы заменить, няня, которая смотрит за детками, ваш работник постоянный, если вы владелец бизнеса и так далее, все это эвед, все это работник, то есть раб, слуга, прислуга, наемник и так далее, и так далее. То есть важно увидеть здесь, что если я не делаю, а вместо меня тот человек, которому я плачу, работает в субботу, чтобы мой бизнес продолжался, значит, кто работает? Я работаю. То есть, вина на мне. Этот человек может быть, как говорят в некоторых кругах, может быть гоем, он вообще и не понимает, что он заповедь нарушает, так? Но я-то понимаю. Я-то понимаю, если я представитель народа Божьего. Так вот, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя. И дальше, ни скот твой, и даже иноземец, который в жилищах твоих. Еще есть одна важная деталь касательно этого запрета. Она выражена в книге «Исход» рядышком в 34 главе, в 21 стихе. Книга Шмот, 34 глава, 21 стих. «Шесть дней работай, а в седьмой день покойся, покойся и во время посева и жатвы». Чем время посева и жатвы особенно? Чем оно отличается? Почему здесь оно особо выделено? Потому что это время напряженное, время концентрированных усилий ввиду того, что небольшое окошко есть для работы, которая принесет плоды труда. Как говорят у нас на Руси, день год кормит. В Палестине, где есть два сезона дождей, так называемый дождь ранний, дождь поздний, все привязано к этим сезонам. И в это время говорим ли мы о посеве или о жатве. Если не поработать, если пропустить целых 24 часа, то люди рискуют потерять урожай. И потому Господь говорит: шесть дней работай, а в седьмой день покойся. Покойся и во время посева и жатвы. То есть все соседи спасают урожай, или все соседи высеивают поскорее, чтобы вот воспользоваться влагой от ранних дождей, а народ Божий наслаждается отдыхом. То есть у всех сумятица, у всех напряженный график, а народ Божий покоится. Таким образом, вывод: в любое, даже самое ответственное, самое напряженное время, самое жаркое время, что касается вот именно ценности каждого часа, Господь говорит: и тогда покойся. То есть, неважно, что на дворе, какая погода, что с сезонами происходит, пришел шаббат, работа прекратилась. Следующий очень интересный момент, на который нам надо взглянуть в контексте фразы «никакого дела», никакой мелаха, это причина покоя, указанная в заповеди. Причина покоя. 11 стих 20 главы книги Исход. «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Причина какова? Потому что так однажды делал Всевышний. Так однажды делал Творец. «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и освятил его». Итак, причина покоя, во-первых, в том, чтобы подражать Творцу. Подражать Творцу. И очень интересно, что вот в этом измерении уподобления Богу, когда мы проводим вот это вот лингвистическое исследование термина «мелаха», мы находим, что впервые это слово в Торе используется именно для описания Бога, деятельности Бога. Книга Бытие, 2 глава, стихи 2 и 3. Берешит 2, 2, 3. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Вот здесь вот используется слово «мелаха», когда сказано: «и совершил Бог седьмому дню дела свои». То есть, впервые это слово обозначает Бога. Естественно, есть разница между тем, что «мелаха» значит для Бога, и что значит для нас. На многих уровнях, в том числе и в плане зарплаты. Так, Всевышнему никто зарплату не платил. Но здесь нам важно увидеть сам принцип. Господь в шесть дней занимался делами, в седьмой день не занимался. То есть, его седьмой день отличался от шести. И потому, когда Господь говорит: «Помни день субботний, чтобы святить», его причина указывается такая: потому что однажды Творец это установил. Однажды Он сам своим примером показал этот шаг. Шесть – работай, седьмой – отдыхай. Во-вторых, когда мы задаем вопрос о причине заповеди покоиться, мы находим, что во время шаббата у человека появляется возможность продемонстрировать свою веру в Божью творческую силу. Когда человек говорит: «Я не буду в субботу работать, ни я, ни мои дети, ни мои работники», и так далее, он делает это потому, что Господь все сотворил. Еще раз. «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, в день седьмой почил». То есть, Когда человек делает паузу, и он отказывается от заработка в эту одну седьмую освященного времени, он это делает в знак творческой деятельности Бога. На практике это означает следующее. Человек говорит: «Я прекращаю действия, служащие поддержкой моего существования», тем самым демонстрируя свою веру в творческую Божью силу. Я делаю это потому, что Бог творец. Это текст 4 заповеди. Не делай никакого дела, потому что Бог есть творец. Я делаю тогда себя доступным для получения благословения от Бога. Я перестаю работать, чтобы дать возможность Богу восполнить мои нужды. И вот, когда мы с вами в этом контексте читаем 5 главу Евангелия от Иоанна, то там в стихах с 14 по 17 написано следующее. Иоанна 5 глава, с 14 по 17. «Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: „Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже“. Человек сей пошел и объявил, что исцеливший его есть Иисус. И стали гнать Иисуса, искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу». А какие дела он делал в субботу? Он исцелил человека, который много-много-много лет был парализован. И стали гнать его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Что делает Отец до ныне? Именно в субботу. Что делает Иешуа до ныне, именно в субботу? Исцеляет, дает силы, из рабства духовного вызволяет, освящает, поддерживает жизнь своего творения, дает эмоциональный отдых, физический отдых, дает хлеб духовный и так далее, и так далее. То есть, когда Иешуа обвиняли в том, что он нарушает шаббат, он говорил: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». То есть, естественно, нигде, ни в Торе, ни во всем Танахе, ни во всем Священном Писании нет запрета исцелять в субботу. Наоборот, суббота – это день для исцеления. День, когда Бог особенным образом действует в человеке, восстанавливает его во всех смыслах, во всех отношениях, в отношении чего есть и обетование на каждую сферу жизни. В шаббат человек получает от Господа особую силу, особую благодать, особое благословение. Так вот, когда человек говорит: «Я перестану работать в шаббат, чтобы самому поддерживать свое существование», он этим самым заявляет о своей вере в то, что тот, кто все создал, у кого безграничные ресурсы, он в этот день подаст необходимое и не только восполнит недостаток заработка, но даст еще и намного больше. Итак, сегодня мы рассматриваем с вами одну коротенькую фразу из 4 заповеди закона Божия, которая говорит: «Не делай воной никакого дела». Господь приготовил особое благословение тем, кто с верою принимает эту заповедь и отделяет для Господа, освобождая от всего мирского, будничного, от всякой работы, от всякого бизнеса, 24 часа в сутки. И Господь тогда в состоянии продолжать делать свое дело и благословлять всякого, кто верою принимает шаббат. Аминь.